Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание во вторник первой седмицы Великого Поста. Вначале мы с вами услышим беседу священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, о страхе Господнем как начале премудрости. А затем в эфир выйдет очередная, 16-я передача из радиоцикла «Читаем библейских пророков». Очередные главы книги пророка Исаии читает кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко. В нашей студии кандидат богословия, настоятель храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы Петрозаводской и Карельской епархии иерей Алексей Кнутов. Отец Алексей, благословите.
Бог нас всех да благословит. Дорогие братья и сестры, сегодня мне бы хотелось бы коснуться самых основ этой темы. Профанации священного в современности, неблаговейного отношения к священным изображениям, потому что если мы хотим в чем-то разобраться, то, конечно, нам нужно понять причины, почему то или иное происходит. Тогда нам все явление будет в целом понятно и будут вырисовываться какие-то выходы из этой ситуации, да, что с этим делать. Недостаточно только указать на проблему, обличить ее, нужно указать решение этой проблемы. И вот, учитывая, что сейчас идет Великий пост, в храмах в будние дни на богослужении читаются на вечерних отрывки из книги притчи, притчи премудрого Соломона. И почти в самом начале этой замечательной книги Ветхого Завета есть такие слова в переводе Юнгерова. Звучит так. Это первая глава, стих 7. «Начало мудрости, страх Господень, доброе разумение у всех водящихся им, благочестие же перед Богом, начало познания, а нечестивые презирают мудрость и наставление». Вот об этом бы мне хотелось бы сейчас вначале поговорить, именно о страхе Божьем как начале премудрости. Потому что вот в этом неблаговении к священному, не только к изображению, но и вообще, например, к Слову Божию, проявляется недостаток умаления или даже, может быть, полное отсутствие страха Божия.
Да и вообще, мне кажется, это источник, наверное, всех грехов, недостаток страха Божия, правда?
Если мы посмотрим на 10 заповедей, то первая заповедь, она является фундаментом всех остальных. «Я Господь Бог твой, да не будет тебя других богов пред лицем моим». А вот третья заповедь, она указывает условия для соблюдения первой, второй заповеди, тесно с ней связаны, не приемли имени Божие в суе. То есть вольно, без нужды, без этого страха Божия, без благоговения не может быть этого истинного богопочитания. И на эти слова из книги притчи, только что прочитанных, есть замечательное толкование нашего дореволюционного владыки, ученого, епископа Виссариона Нечаева. он составил толкование на премии, те, которые читаются на праздники, на книгу «Бытия», на книгу «Притчей». И вот хотелось бы вот в нашей беседе озвучить эти слова. И вот в этом толковании этого 7 стиха, по сути, владыка Виссарион рассуждает о том, вообще, чем является страх Господень. И так он пишет. Слова этого стиха «Начало премудрости страх Господень» имеют значение эпиграфа, такого положения, которое определяет дух и направление всей книги притчей. Очень важное замечание, что это одна из ключевых идей этой книги. Начало премудрости страх Господень, как вообще такой фундамент этой мудрости, который учит этой книгу. И дальше Владыка продолжает. «Страх Божий – это такое духовное расположение, которое в этом же стихе называется благочестием в Бога или в отношении Богу, и как страх Божий есть начало премудрости, так и о благочестии сказано, что оно есть начало чувства, то есть ведения. Благочестие в Бога значит благое чествование Бога или истинное богопочтение». Здесь Владыка Виссарион говорит о том, что страх Господень и благочестие, богочестие, по мысли премудрого Соломона, это одно и то же. Страх Божий – это и есть истинное богопочитание. «Сему богопочтению, – пишет далее владыка Виссарион, – научил сам Бог свой избранный народ, строго запретив ему чтить ложных богов и открыв ему все, что нужно знать и делать для угождения ему как единому истинному Богу». Если благочестие или истинное богопочтение сопоставляется со страхом Божиим, этим внушается, что истинное богопочтение немыслимо без страха или богоговения перед Богом. Всякий учитель истинного Бога не может не проникаться страхом перед Ним, сознавая, с одной стороны, беспредельное величие Господа, Его бесконечное совершенство и беспредельное всемогущество, святость, благость, праведность, премудрость, Его беспредельную власть и силу, с другой, сознавая свое ничтожество перед Ним, свою греховность и виновность, свою неблагодарность перед Ним, свою зависимость от Него в отношениях. Это сознание не может не смирять человека и, следственно, не может не повергать его в страх и трепет перед тем, кого трепещут безгрешные небесные силы. В частности, мысль о близости Господа, существо вездесущего, всеведущего, не может не возбуждать в истинно чтущем Бога страха ввиду того, что наши нечистые дела и мысли не могут укрыться от Его всеведения. Особенно страх суда Божий присущ истинно чтущим Господа. Вот почему страх Божий при самом вступлении Бога в завет с израильтянами положен в основании этого завета. И далее владыка Виссарион приводит эти слова из книги Второзакония, глава 4, стих 10. «Собери ко мне люди, — написано там, — говорит Господь Моисею на горе Синайской, — и да слышится уиса моя, да научится боятися мене, все одни, вняже сии живут на земли, и сына своя да научит». Вот в основании завета истинного Бога со своим избранным народом является принятие словес, слов Божиих, которые народ должен принять и научиться бояться своего Бога во все дни, на которые они живут на земле.
Бояться, слушать и почитать, значит, да?
Конечно, это основание. Тот, кто боится, тот, естественно, будет слушаться. И дальше владыка Виссарион продолжает. «Страх Божий столь тесно связан с богосестием, что без него невозможна истинная любовь к Богу. Ибо эта любовь должна быть богоговейна. Любя Бога, как Отца нашего, мы должны помнить, что Отец сей при всей близости к нам, как детям своим, есть вместе Господь наш и Владыка всего мира, существо пред беспредельным величием, которое не только мы, но и вся Вселенная – ничто, и сим памятованием удерживает себя от искушений гордости, дерзости и греховной беспечности. Страх Господний есть начало премудрости в том смысле, что нужно для приобретения премудрости богопочтение должно занимать первое, начальное место, что оно должно быть главным и преимущественным предметом знания. Нет на свете существа выше Бога, нет потому ничего на свете важнее и выше богопочтения. Еще раз прочитаю эту важную мысль. Нет на свете существа выше Бога, нет потому ничего на свете важнее и выше богопочтения. И следственно, богопочтению надо научиться прежде и паче всего. Существенной потери для души не будет, если кто будет невеждой в делах мирских, но не знать того, что нужно знать для угождения Богу, для истинного честного, было бы ничем невозградимой утратой. Страх Божий или благочестие – начало премудрости, также в том отношении, что в искателе мудрости оно должно быть господствующим духовным настроением.
А у нас сейчас, увы, скорее совсем наоборот, и тут уж не оправдаешься тем, что у нас, конечно, традиция была прервана этими годами безбожия, но мы сейчас, к сожалению, ушли недалеко, и вот прям последние события свидетельствуют, да, что не того боимся, батюшка. Вот так бы мы Бога боялись, как боимся разных вирусов. Да даже не так, а больше надо Бога бояться.
Ну, конечно, сегодня в наше время очень много можно слышать, читать о любви, как совершенной христианской добродетели, что надо учиться любви, надо всех любить. Но учение святых отцов, оно нам показывает, что, все, конечно, они и даже больше, чем мы, стремились к этой любви. Но они ясно осознавали, поскольку они были не мечтателями, а людьми весьма трезво мыслящими, они четко понимали и чувствовали, что вот в основании этой любви должна быть вот такая вот богобоязненность. И традиционное православное благочестие, оно всегда на это обращало внимание. Я учился в семинарии, в академии московской духовной, и вот некоторые преподаватели особенно вот запомнились, остались в памяти тем, что они вот проявляли такое вот благочестие и богобоязненность. Потому что преподавателей было очень много, они истощали знания, эрудицию. А вот эти преподаватели, у которых вот в каких-то случаях проявлялось это благоговение, оно, конечно, надолго запечатлялось. Ну, например, есть Константин Ефимович Скурат. Он нам преподавал катехизис на первом курсе семинарии. И вот я на всю жизнь запомнил его такое краткое наставление, когда он нам сказал на уроке: «Братья, имейте в виду, что вот у вас там на партах лежат стопки книг, вот, что Библия, она всегда должна лежать сверху. А то, говорит, бывает, увидишь, там где-то она лежат стопки, там где-то потеряны там в самом низу, вот. А вот она должна лежать сверху». И я это принял, и вот с тех пор я, так сказать, этим наставлением руководствуюсь. Кто-то может подумать, что это какая-то мелочь. Вот, ну, что-то сказать, ну, лежат и лежат. А все-таки, если мы выделяем Слово Божие, да, имеем к нему особое отношение, то вот это отношение, оно неминуемо будет проявляться вовне, да, в каких-то в наших, так сказать, каких-то знаках, каких-то символических действиях.
И, тем, что кажется порой, да, мелочью, да?
Да, ну а на самом деле мелочью он не бывает, потому что, ну тут еще одна тема есть, ну просто вскользь упомянем ее, о том, что по святым отцам внутренние и внешние, они тесно связаны друг с другом. Внутреннее влияет на внешнее, ну, то есть содержание влияет на форму, а форма, она влияет на содержание. И вот, ну, бесперспективными являются рассуждения о том, что важнее, вот, оно и то важно, они друг без друга не могут. И внешне, допустим, в церкви это особое отношение к Слову Божьему, оно проявляется в том, что это единственная книга, которая полагается на престол. Да, Святой Евангелие, как, ну, так сказать, самое центральное, там, важное в Новом Завете, часть Библии, ну, вообще всей Библии, вот на самом священном месте она хранится. Вот этим подчеркивается ее важность. Ну и здесь то же самое. Еще один преподаватель, Воробьев Иван Васильевич, покойный, он преподавал древние языки, он преподавал латынь, был много лет дежурным помощником по семинарии. Вот он единственный из преподавателей, кто дежурил с нами, вот когда он присутствовал на наших трапезах студенческих, и он всегда обращал внимание, если лампадка, которая вот висела перед иконой в столовой, она не горела. Он говорит: «Братья, почему не горит лампадка? Вот, она должна гореть». Вот тоже как-то это вот запомнилось. Ну вот возвращаемся к этим словам премудрого Соломона о том, что начало премудрости – страх Господень. Вот владыка Виссарион говорит о том, что без вот этого страха Божия не может быть никакой истинной мудрости. И вот хотелось бы привести уже слова святых по этой теме, кто что еще на эту тему говорил. Вот, в частности, такие очень возвышенные слова о страхе Божьем есть у преподобного Ефрема Сирина, тоже, так сказать, актуального вспомнить, потому что во время Великого Поста, поскольку мы не только его молитву читаем Великим Постом, но по уставу положено в церкви читать его поучение после кафизм на утреннее, на часах. Он сегодня так вот представляется мало известен нашему церковному народу, а хотя по своему значению, по своему уровню, по своему наследию он рядом стоит со святителем Иоанном Златоустом. И просто так бы устав бы церковный не назначил бы читать его поучение Великим Постом. Отбирали-то ведь самые лучшие. И вот преподобный Ефрем о страхе Божьем пишет следующее. У него есть такие писания, они называются «Подражание притчам». Он писал в том же стиле, что и притчи Соломона. Ну вот, и так, вот на эти слова из 1 главы 7 стиха «Начало премудрости страх Господень». Преподобный Ефрем говорит: «Воздадим славу тому, кто дает страх свой в сердца наши, ибо он есть учай человека разуму. Разумляющий народу, неужели не облегчит тот, кто учит человека разумению? Начало премудрости страх Господень, разум же благ всем творящим его, богочестие же в Бога, начало чувства. Бойся Господа, говорит преподобный Ефрем, и обретешь благодать, ибо страх Господень производит такие нравы и обычаи, которые образуются у нас добродетели, а бесстрашие порождает горькое соперничество, происки и тому подобное». То есть вот что, по мысли преподобного Ефрема или владыки Виссариона, является противоположным страху Господню? Это вольность, да, это такая дерзость, такое вот бесстрашие, которое преподобный Ефрем именует как состояние противоположное вот этой богобоязни. И дальше преподобный Ефрем говорит: «Страх Господень – источник жизни, страх Господень – твердыня души, страх Господень приводит в порядок духовную мысль». Страх Господень – хранилище души. Страх Господень во всяком занятии подает благодать боящемуся Господа. Страх Господень – кормчий души, да, тот, кто, то, что управляет душой. Страх Господень просвещает душу. Страх Господень истребляет лукавство, да. Вот такой вот тонкий грех, очень опасный, но обман в той или иной степени, который совершается ради каких-то корыстных целей. Да, и вот тот, кто имеет страх Божий, он будет свободен от этого лукавства. И дальше преподобный Ефрем: страх Господень ослабляет страсти, страх Господень возвращает любовь. Вот, да, вот свидетельство о связи страха Божия и любви. Да. Mm-hmm. Человек, впав вот в грехи, да, которые стали чуть ли не свойством его характера, да, конечно, через страх любовь. Господень он возвращает себе любовь. Страх Господень умерщвляет всякое худое пожелание. Страх Господень отсекает сустолюбие. То есть это такой вот такой хранитель целомудрия. Да? Вот без страха Господня невозможно быть целомудренным человеком. Далее. Страх Господень училище души и возвещает ей благие надежды. Страх Господень вознаграждает миром. Да, каким-то миром душевным, вот этим, да, которого так люди хотят, так желают. Вот богобоязненный человек, он имеет фундамент для того, чтобы этот мир сходящий свыше иметь. Страх Господень, далее он говорит, наполняет душу святыми мыслями и вручает ей скипетра небесного царства. Никто из людей так невысок, как боящийся Господа. Вот какие вот слова такие актуальны, да? Высок тот, причем никто, да? Из людей так невысок, как боящийся Господа. Кто боится Господа, тот подобен свету, указывающему многим путь спасения. Кто боится Господа, тот подобен укрепленному граду, стоящему на горе, и пред лицом его трепещут лукавые бесы. Весьма блаженна душа, боящаяся Господа, потому что всегда перед собой видит праведного судью. Это очень важные эти слова, потому что перед нами не просто церковный писатель, перед нами один из величайших святых церкви, да? И вот попытаемся вникнуть вот в его строй, в его дух. Он говорит о том, что вот еще раз прочитаю, весьма блаженна душа, боящаяся Господа, потому что всегда перед собой видит праведную судью. Вот богобоязненный человек, он боится Бога, и он боится праведного суда. Видите, здесь он не говорит о судье как милости, вот, да, он явит свою милость к тем, кому захочет, да, а богобоязненный человек, он прежде времени о милости-то не думает. Нет, да. Он думает о праведном суде, и для себя, как человека слабого, для него это полезно. Почему? Потому что вот это, боясь быть осужденным, для человека это мощный такой удерживающий фактор. И это говорит не какой-то новоначальный, да, это говорит величайший святой, который высокой меры духовной жизни достиг, которая нам, может быть, она и не снилась многим из нас. И поэтому вот у него есть такая беседа, ее можно найти, она и в интернете опубликована, называется «О покаянии». Это такой вот текст, как вот «Холодный душ». Он там очень много говорит вот именно о том, что не обольщайся, да, живя здесь. После смерти нет покаяния, нет изменения. Если ты живешь, так сказать, расслабленно, то ты получишь то, что ты заслуживаешь. И поэтому вот эта вот боязнь часа смертного, вот этого суда, это предмет один из, так сказать, важнейших размышлений преподобного Ефрема. Так это как-то, в общем-то, не современно для нас, вот, но это та истина, которая, так сказать, которая стоит на Священном Писании, он нам ее раскрывает.
Вот я думаю, у каждого человека в жизни было хоть несколько моментов, когда он вдруг ощущал себя вот Господь уберег, или что ты понимаешь близость Бога, вот что ты действительно, как мы говорим, ходим пред лицем Божиим. Вот на какой-то момент, когда нас прямо вот до холодного пота. А вот если все время жить в ощущении, что вот как Господь близко, что мы действительно пред Его лицом, вот это и есть, наверное, вот то состояние страха Божия, да, когда человек
вот, вот эта беседа о покаянии, которую я упомянул, она вот, она небольшая, ее легко прочитать, она вот передает такое вот впечатление, что вот автор этой беседы о преподобном Ефреме, он, как вот вы правильно, Антонина Александровна, отметили, вот для него это было вот одна из предметов постоянных таких каких-то размышлений. Это вот впечатление вот у меня было, когда я ее читал, эту беседу, это перед тобой человек, который вот действительно вот понимает, что вот-вот-вот он может отойти из этой жизни, и он думает о самом главном. И вот его это страшит, по-настоящему страшит. Он совершенно серьезно полагает, что он может быть осужденным. У него нет никакого там осознания того, что вот он там чего-то заслужил, чего-то достиг, и поэтому может, так сказать, расслабиться. Нет, это предельная какая-то напряженность.
Так и сама мысль о том, что что-то заслужил и достиг, так она сама греховная.
Но она, понимаете, она у людей, которые в явную прелесть впали, у них такое может быть. А те, кто не в явную прелесть впали, она может быть невысказанной, но она ощущаемая вот на уровне, ну, чуть ли не какого-нибудь там подсознания.
Ведь ну
вот
да, люди, тщеславие, как правило, говорят, ну что-то, какие у меня особые грехи, я уж сильно так и не грешу. Мы же все в сознании таком живем, что есть и погрешнее меня. Вместо того, чтобы понимать, что все, ой, спасутся, а я погибну, да, вот увы.
Да, поэтому нам, конечно, очень полезно, да, как людям 21 века, вот обращаться, вот, я не пытаюсь от слова сказать, к первоисточникам, да, вот наша церковная традиция, вот к таким авторам, таким святым, которые, ну, можно так сказать, вот входят в первый ряд, да, вот тех учителей церкви, труды которых очень почитаются. Ну, вот я,
спаси Господи, да, батюшка, за подсказку.
Да, и вот еще продолжу, тут небольшой отрывок остался. «Если боишься Господа, — говорит преподобный Ефрем, — то соблюдай заповедь Его и не постыдишься. Не будь, брат, легкомыслен», да, вот то, о чем мы сейчас говорили. «Что делается без страха Божия, то не имеет иного последствия, кроме осуждения и раскаяния». Вот очень важная мысль, еще раз я прочитаю. «Не будь, брат, легкомысленно, что делается без страха Божия, то не имеет иного последствия, кроме осуждения и раскаяния». Осуждение кем? Богом, а раскаяние нашего. Да, мы пожалеем, но там уже ничего не исправишь. «Путевый запас монаху, благоговение в страхе Божьем. Страх Господень, пробный золото. Кто приобрел его, тот не будет оставлен». А, ну вот, что это значит «пробное золото»? Ну, проба, да, то есть это некий образец, какой-то кусок, да, там, слиток, по которым будут сравниваться другие слитки.
Мера некая.
Да, 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 это такой некий канон, да, если использовать это слово, линейка, по которой будет мериться. Итак, страх Господень пробный золото, кто приобрел его, тот не будет оставлен. Пока не пренебрежет, кто страхом Божиим, да то ли он не согрешит. Хочешь ли не согрешить, храни страх Божий. Страх Божий в сердце твоем возлюбленный, да будет тем же, чем оружие в руках воина. Им отражай смиренно мудрые искушения, какие наводит на тебе дьявол, да истончатся, как прах враги твои, от лица твоего будь смел, потому что не потерпишь поражения, имея такое оружие. Вот это его труд, называется «Подражание притчам». Тоже легко найти, и вот их даже очень полезно, особенно сейчас в пост, вот читать эту книгу притчей.
Такие глаголы богодухновенные.
Да. А потом, так сказать, еще вот вдохновившись, еще почитать вот это «Подражание притчам» преподобного Ефрема. Потому что один дух, да, писал эти труды. Только вот тут такое можно... Не так сказать, что есть наш замечательный библеист Павел Юнгеров. И вот он сделал переводы некоторых книг Ветхого Завета, и он делал переводы не с масорецкого текста, да, еврейского, а с септуагинта. И именно септуагинта, она является каноническим текстом, да, нашей церкви. Наша церковно-славянская Библия, она переводилась септуагинты. И этот перевод, поскольку он сделал септуагинт, он более точный, он ближе, так сказать, к этому каноническому тексту. И можно вот читать вот эти книги, которые он перевел в его переводе.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В программе радиостанции «Радонеж» принимает участие священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы села Усть-Река Петрозаводской и Карельской епархии. Напомню, что до недавнего времени отец Алексей благополучно совершал свое служение в храме Сретения Господня в Дмитрове, а затем, по собственному желанию и с благословения священноначалия, переехал в эти отдаленные края, где очень мало священников, и сейчас батюшка настоятельствует в трех сельских храмах, живет в поселке, где почти нет интернета, неустойчивая связь, но все-таки мы надеемся, что мы будем продолжать наше сотрудничество. Итак, иерей Алексей Кнутов. Размышления о страхе Божием.
Так это как-то, в общем, несовременно для нас. Но это та истина, которая стоит на Священном Писании, он нам ее раскрывает.
Вот я думаю, у каждого человека в жизни было хоть несколько моментов, когда он вдруг ощущал себя, вот Господь уберег, или что ты понимаешь близость Бога, вот что ты действительно, как мы говорим, ходим пред лицем Божиим. Вот на какой-то момент, когда нас прямо вот до холодного пота. А вот если все время жить в ощущении, что вот как Господь близко, что мы действительно пред Его лицом, вот это и есть, наверное, вот то состояние страха Божия, да, когда человек
вот, ощущает. Вот эта беседа о покаянии, которую я упомянул, она вот, она небольшая, ее легко прочитать, передает такое вот впечатление, что вот автор этой беседы, преподобный Ефрем, он, как вот вы правильно, Антонина Александровна, отметили, вот для него это было вот одна из предметов постоянных таких каких-то размышлений. Это вот впечатление вот у меня было, когда я ее читал, эту беседу, это перед тобой человек, который вот действительно вот понимает, что вот-вот-вот он может отойти из этой жизни, и он думает о самом главном. И вот его это страшит, по-настоящему страшит. Он совершенно серьезно полагает, что он может быть осужденным. У него нет никакого там осознания того, что вот он там чего-то заслужил, чего-то достиг, и поэтому может, так сказать, расслабиться. Нет, это предельная какая-то напряженность.
Так и сама мысль о том, что что-то заслужил и достиг, так она сама греховная.
Но она, понимаете, она у людей, которые в явную прелесть впали, у них такое может быть. А те, кто не в явную прелесть впали, она может быть не высказанной, но она ощущаемая вот на уровне... Ну, чуть ли не какого-нибудь там подсознания.
Ведь ну
вот
да, люди, как правило, говорят, ну что-то, какие у меня особые грехи, я уж сильно так и не грешу. Мы же все в сознании таком живем, что если погрешнее меня, вместо того, чтобы понимать, что все, ой, спасутся, а я погибну, да, вот увы.
Да, поэтому нам, конечно, очень полезно, да, как людям 21 века, вот обращаться, вот, я не пытаюсь от слова сказать, к первоисточникам, да, вот наша церковная традиция, вот к таким... автором, таким святым, который, ну, можно так сказать, вот входит в первый ряд, да, вот тех учителей церкви, труды которых очень почитаются. Ну, вот я...
Спаси Господи, да, батюшка, за подсказку.
Да, и вот еще продолжу, тут небольшой отрывок остался. «Если боишься Господа, — говорит преподобный Ефрем, — то соблюдай заповедь его и не постыдишься. Не будь, брат, легкомыслен», да, вот о чем мы сейчас говорили. «Что делается без страха Божия, то не имеет иного последствия, кроме осуждения и раскаяния». Вот очень важная мысль, еще раз ее прочитаю. «Не будь, брат, легкомысленно, что делается без страха Божия, то не имеет иного последствия, кроме осуждения и раскаяния». Осуждение кем? Богом, а раскаяние нашего. Да, мы пожалеем, но там уже ничего не исправишь. «Путевый запас монаху, благоговение в страхе Божьем, страх Господень, пробный золото, кто приобрел его, тот не будет оставлен». Ну вот, что это значит пробное золото? Ну, проба, да, то есть это некий образец, какой-то кусок, да, там, слиток, по которому будут сравниваться другие слитки.
Мера некая.
Да, 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 это такой некий канон, да, если использовать это слово, линейка, по которой будет мериться. Итак, страх Господень, пробное золото, кто приобрел его, тот не будет оставлен. Пока не пренебрежет, кто страхом Божиим, да то ли он не согрешит. Хочешь ли не согрешить? Храни страх Божий. Страх Божий в сердце твоем возлюбленный, да будет тем же, чем оружие в руках воина, им отражая смиренно мудрые искушения, какие наводит на тебе дьявол, да истончатся, как прах враги твои, от лица твоего будь смел, потому что не потерпишь поражения, имея такое оружие». Вот это его труд, называется «Подражание притчам». Тоже легко найти. И вот их даже очень полезно, особенно сейчас в пост, вот читать эту книгу притчей.
Такие глаголы богодухновенные.
Да. А потом, так сказать, еще вот вдохновившись, еще почитать вот это подражание притчам преподобного Ефрема. Потому что один дух, да, писал эти труды. Только вот тут такое можно не так сказать, что есть наш замечательный библеист Павел Юнгеров. И вот он сделал переводы некоторых книг Ветхого Завета, и он делал переводы не с масорецкого текста, да, еврейского, а с септуагинты. Именно септуагинта, она является каноническим текстом, да, нашей церкви, наша церковно-славянская Библия, она переводилась с септуагинты. И этот перевод, поскольку он сделал септуагинт, он более точно, он ближе, так сказать, к этому каноническому тексту, и можно вот читать вот эти книги, которые он перевел в его переводе. Продолжая эту тему, я позволю себе еще двух авторов, двух святых привести их слова о страхе Божьем. Это преподобный Беда достопочтенный, это британский святой раннего средневековья, и святой 20 века. Это даже полезно будет, да, вот такой вот разброс во времени, и увидеть, что они говорят об одном и том же. Итак, вот преподобный Беда достопочтенный. Тут небольшой отрывок, тоже вот касается нашего времени. «Начало премудрости — страх Господень», тот же стих из книги притчи. «Существует два страха перед Господом. Первый — страх рабский, который именуется начало мудрости или разума, а второй — страх сродни любви, который — знак совершенной мудрости». Итак, первоначальный страх рабский и страх уже совершенный есть, который приближается уже к любви, совершенная мудрость. Далее он говорит: «Рабский страх есть начало разума, ибо если у грешника после греха пробуждается разум, его тотчас охватывает страх Божий, что претерпит мучение». Да, о том, о чем как раз преподобный Ефрем говорил. «Однако совершенная любовь изгоняет такой страх». Вспоминаем, да, слова апостола Иоанна Богослова о том, что в совершенной любви нет страха. Вот это как раз об этом. «Святой страх Господень пребудет, не угасая во веки веков. Любовь не уничтожает его, а приумножает». Очень важное, да, слово, что любовь, которую приобретает подвижник, да, и тоже приобретает всякий христианин, она не уничтожает страх, как начало премудрости, а приумножает его. Такой страх испытывает заботливый сын, который страшится хоть малым огорчить любимого отца. Тот же первый страх присущ душе рабской, которая боится, как бы разгневанный Господь не подверг ее наказанию. Однако в грядущей жизни и тот, и другой страх уйдет, и любовь никогда не исчезнет, но вечно пребудет в полноте мудрости, которая заключается в познании единого истинного Бога Иисуса Христа, которого Он послал. Это его текст на притче Соломона, преподобного Беда Достопочтенного. Ну, здесь немножко прервусь и сделаю комментарий. Нам важно помнить, что если человек духовно развивается, это хорошо, что он все еще развивается, да? Страх Господень, вот хочется почему-то эту мысль, он никуда не девается, он только становится более совершенным. И если сравнить вот приобретение этой мудрости, да, духовной, как построение здания, у которого есть фундамент, там первый, второй, какие-то иные этажи, есть крыша, то когда человек строит какой-то второй, третий этаж, то, естественно, эти этажи, они покоятся на нижних этажах, покоятся на фундаменте. И вот это действительно есть здоровая, нормальная такая православная духовность. А, к сожалению, бывает, вот приходится сталкиваться с тем, что человек давно уже воцерковленный, да, много лет ходящий там в храм, уже очень много знающий, он уже так много знает, он уже так много испытал, что вот у него такая появляется опытность во всем, что он может себе позволить какие-то такие вещи, которые он считает какие-то мелочами. Да, то есть у него ничего такого страшного. Например, человек вот с таким настроем, он не считает чем-то таким греховным, ну, там, взять, нарушить пост. Ну, в пище, например, телесной. Ну, так сказать, главное там не убивать кого-то, да, вот. Ну, там, что там такого, там, ничего страшного, тем более по любви. Там, чтобы не обидеть какого-то человека там и так далее.
Еще говорят, вот. У нас ведь не то, что в тебя входит, то, что от тебя исходит. Ну,
да,
в общем, находим цитаты.
И вот такой человек считает это, ну да, это какая-то мелочь, но она несерьезная. То есть надо как бы быть выше этого. Ну, то есть быть выше, так сказать, этого первого этажа, он уже там, может быть, он на третьем, четвертом, пятом находится. Опять же, для нас важен опыт святых. Мы на них должны ориентироваться, потому что они есть те, кто, сколько возможно человеку, они исполнили Евангелие, да. Вот одна барыня так вот поделилась со святителем Феофаном Затворником о том, что она там в пост выпила молока. Ну, так вот, сознательно себе такое позволила. Она дала понять ему, что она считает, что это не какой-то там особый грех такой.
То есть вот. Она не исповедовала это?
Ну, а она просто... вот это там это была беседа такая, да. Вот, она с ним поделилась. И владыка Феофан, он сказал, говорит, что не ваша это правда, а вы обесчестили церковь, когда вы такое себе позволили, потому что есть, да, мысль о том, что нарушение поста – это есть бесчестие церкви. Эти слова приводит священный исповедник Сергий Правдолюбов, известный род Правдолюбовых, да, вот священный исповедник Сергий, он прошел Соловецкий лагерь. И он написал очень такой важный текст, он сейчас издается, во многих местах продается, и вот если кто-то не читал, очень рекомендую. Он называется «Завещание моим детям и внукам о том, как проводить посты и готовиться к святому причастию». Можно легко, опять же, в интернете найти текст. И вот отец Сергий, он приводит вот эти слова святителя Феофана, как раз вот приводя их людям, которые считают, что ничего такого особенного здесь нет. И сейчас так еще чаще, наверное, может с таким отношением встретиться. Или там такой опытный человек, он ничего себе зазорно не считает, там, допустим, небрежно накладывает себе крестное знамя, не так как-то быстро, мелко перекреститься там и все. И, конечно, если мы это замечаем, мы не должны никого осуждать, но в данном случае мы пытаемся понять само это явление, что если здание стоит на нижних этажах, то все нижние этажи, они освоены, они проработаны, они остаются в этом здании. Дальше есть только лишь приумножение в этом благоговении, благочестии и так далее. И у людей действительно таких, человек возрастает духовно, озаряемым Духом Святым, он становится все более и более чувствительным к разным вещам. Ну, тоже можно вспомнить преподобного Силуана Афонского, который с одним братом, они шли по тропе на Афоне, и этот брат, он, идя, он там просто ломал какие-то веточки, кусты, и преподобный Силуан спрашивает: зачем ты это делаешь без нужды? То есть, по сути, какая-то мелочь, кто бы этому придал бы значение? Ну, человек шел и ломал просто ветки, ну, там, какой-то вот...
Механически.
Да, чисто механически это дело. А человек духовно чуткий, это некое уже вмешательство в природу, да, то есть веточки, они живые, к дереву принадлежат. Когда это не связано с обеспечением наших каких-то потребностей, это вещь лишняя, неполезная. Даже вот по реакции преподобного Силуана даже может быть вменен, возможно быть вменен в какой-то грех. И вот это вот благоговение, которое проявляется в мелочах, оно вписывается в вот эти слова Евангелия: верный в малом будет верен во многом.
Вот потому сижу что, о них думаю.
Потому просто. Что в духовной жизни на самом деле никаких мелочей нету.
Верен был в малом, вот, многим тебе поставлю.
Почему вот эти молитвы, которые там стали сейчас утренними, вечерними молитвами, которые вот используются, читаются христианами, мы, если вот вникаем в них, мы видим, что там преподобный святитель Василий Великий, святитель Иоанн Златоуст.
Казалось бы, им лекается.
Они осознали себя великими грешниками. Особенно вот святитель Василий поражает. Там вот некоторые молитвы ко святому причастию, которые входят вот, в нынешний состав молитв. Вот движение помысла, да, какого-то, который мог там уклониться куда-то неподобно, они могли считать за великий грех. И поэтому не может быть такого, что человек действительно он возрастает духовно, но при этом он, так сказать, неблаговейно к чему-то там относится, неблаговейно относится к посту там и так далее. Вот это все остается. Вот был в Псково-Печерском монастыре, там общался с одним насельником, иеромонахом, и вот он рассказал про отца Иоанна Крестьянкина. Вот как раз, да, вот касаясь нашей темы почитания священных изображений, он говорит, там в келейном корпусе, вот, ну, на полу, там, в качестве какого-то геометрического орнамента было изображение крестов. И он говорит, вот замечали, что отец Иоанн, когда шел по коридору, он старался никогда, так сказать, на эти изображения на полу не наступать. Он обходил как-то там по краешку, вот, чтобы на них наступать. А кто-то может сказать, да это мелочи какие-то, это, так сказать, там, это какой-то там фанатизм, да, и... Недавно я общался с одним человеком, таким, ну, воцерковленным, таким верующим, и вот обратил там его внимание, там, допустим, эти акцизные марки, да, а там есть российский двуглавый орел, соответственно, так сказать, он там с крестами и так далее, вот о них там лепят эти акцизные марки на вот эти вредные изделия, там табак, алкоголь, вот, ну и... Если человек это знает об этом, да, то, наверное, не лишним будет, по крайней мере, оторвать эту этикетку, положить куда-то там на сжигание. Потому что если мы знаем, что там есть крест, и потом просто свободно выбрасываем там этот предмет, ну вот этот собеседник мой, с которым разговаривал, он говорит, ну это там все хорошо в меру, там без фанатизма. Вот часто это слово употребляют, да, тут без фанатизма. То есть вот такие, ну, по мнению людей, крайней степени, да, то есть это, ну, зачем это нужно там тоже. Поэтому мы должны помнить о том, что...
В вопросах веры фанатизма нет.
Что на самом деле во всем, что мы делаем, проявляется наша воля, наш сердечный настрой. И они проявляются в каких-то конкретных поступках, даже в каких-то мелочах. И если человек проявляет небрежность, ну, например, допустим, в обращении друг с другом. Вот мы, ну, если мы внимательны друг к другу, мы можем заметить, что вот общаясь с кем-то, отвечая на чей-то вопрос несовременный, когда мы были заняты, когда нас отвлекли, что мы могли это сделать небрежно, с какой-то досадливостью ответить человеку, с какой-то немирностью, да, и буквально там какую-то короткую фразу там из двух-трех слов. И можно вообще этого не заметить и вообще посчитать это ни за что. А если человек внимательный к себе, он заметит, что сказать, вот в этот момент он поступил не по любви, ответив так вот не кротко, не мирно, без расположения, вот с досадливостью, что его там от чего-то отвлекли. И человек внимательный, он будет это замечать, он будет себя укорять там сразу же, да, и будет в этом каяться, и считать, что это действительно там грех. А можно действительно совершенно не заметить, мимо этого пройти. И поэтому здесь, по сути, мы приходим к тому, что и каждый человек, да, он некая святыня, да, потому что по образу и подобию создан, но уж тем более святыней являются святые иконы или их там изображения, там, неважно, каким образом сделанный, да, крест Христов и тому подобное, ну или там изображение храма. Ну и вот последний автор, которого я хотел вот по страху Божию зачитать, это святитель Николай Сербский, многими любимый, известный, вот кто близкий нам по времени святой, писал по поводу страха Божия. «Если бы кто-то знал число звезд на небе и имена рыб в море, всю траву полевую, повадки зверей в лесу, но не имел страха перед Богом, то его знание, как вода в решете. И перед смертью это знание делает его гораздо малодушнее последнего простеца». Вот действительно одним из критериев, да, вот действительно вот этой мудрости божественной, да, является, есть ли у человека вот это начало премудрости, страх Господь или нет. Потому что особенно в наше время развитие знаний, развитие богословия, ну, именно как рационального богословия, я не говорю про мистическое богословие, вот исследования, да, там, святых отцов, там, текстологии, там, и так далее. Можно действительно быть очень эрудированным, очень знающим, но если у человека такого не хватает этого простейшего благоговения, то, в общем, все это обращается почти в ноль.
Грош цена.
Да, грош цена. И поэтому мы можем там восторгаться, так сказать, достижениями протестантских или там католических исследований там по каким-то богословским темам, когда там берешь какой-то труд, а там такие подстрочники, да, там такие ссылки, там, которые там сотнями измеряются. Но если во всем этом нет вот этого благоговения, этого страха Божия, то, в общем-то, эта ценность-то это все и теряет. И можно, допустим, почитать наставление какого-то подвижника, там, несколько слов, и получить такую пользу, потому что ведь мы не, дело не просто в словах. Когда мы что-то читаем, да, мы неким образом приобщаемся к духу этого человека, тому, что стоит за этими словами, той силе духовной, которой он жил. Самые простые слова, они окажут действительно такое благотворное воздействие на нашу душу и вдохновят нас на то, чтобы действительно что-то в себе изменить и куда-то двигаться. Ну, дальше святитель Николай пишет: «Если бы некто был способен угадать все человеческие помыслы и предречь людские судьбы и возвестить всякую тайну, скрываемую землей в своих недрах, но не имел бы страха перед Богом, то его знание подобно молоку, налитому в нечистый сосуд, от которого все оно испортилось». Вот какие очень сильные образы, да, использует святитель Николай. Да, то есть человек, который тайновидец, да, знает сердца человеческие, прозорливец, так сказать короче, он знает, что под землей находится в ее недрах, но не имеет страха перед Богом, то, так сказать, его знание подобно осквернившемуся молоку, налитому в нечистый сосуд. И в час смерти, продолжает он, эта его мудрость не только не воссияет паче угасшей головешки, но и приложит тьмы к его смертной ночи, послужит ему только осуждение. Начало мудрости – страх Господень. Кто неправильно начал, как может правильно кончить? Вот если в этом начале этого здания не был положен этот фундамент благоговения, то дальше, так сказать, будет вольность, дерзость и так далее. Вольное обращение с чем? Со Священным Писанием, возможность его перетолковывать, как хочет угодно по времени.
Просто кощунство, да, даже может.
Один из великих наших современников, но уже почивших, подвижников благочестия, владыка Аверки Таушев, епископ Сираковский, один из виднейших подвижников нашего русского православного зарубежья, такие слова говорил, что «я не иду в ногу со временем, я служу Господу Иисусу». Благоговейный человек, богобоязненный, это все мы ставим, так сказать, в один ряд, он действительно вот смотрит на Бога, на его волю, и он не смотрит на вот эти переменчивые нравы и обычаи. И вот это то, что его удерживает от очень такого мощного искушения, ну вот быть современным. Ну, чтобы вот не быть каким-то пугалом таким, да, не быть таким вот позорищем. А, собственно говоря, Священное Писание, мы позорище для мира. Да, это церковно-славянский текст, который, кстати, полезно читать все-таки Священное Писание на церковно-славянском языке, потому что его перевод буквально с греческого, непонятно всякие места смотреть на русском языке. Поэтому, так сказать, сомнительным тот христианин, который боится быть непонятным для этого мира. Вот. А богобоязненный человек, он боится, так сказать, Богу изменить. И поэтому он не идет в ногу со временем.
Вот сейчас тоже для нашего этого времени очень актуальные слова и мысли. Вразуми, Господи, в слушающих нас всех.
Вот, и владыка святитель Николай продолжает. Кто неправильно начал, как может правильно кончить. Кто с самого начала пошел по ложной дороге, тот должен вернуться назад и отыскать до верного начала, то есть ступить на прямой путь. То есть, по сути, это очень сложный путь. То есть, человек вышел из одной точки и понял, что он не туда пошел, вообще в другую сторону. И тогда ему нужно проделать путь, вернуться в эту исходную точку, в этот фундамент и начать все заново. Кто не имеет страха перед Богом, тот не может питать и любви к Богу. Вот тоже вот слова, те же самые слова, то есть мы видим, что консенсус патрум, да, то, что говорил преподобный Ефрем Сирин, да, в каком он веке жил, и то, что говорил великий Златоуст 20 века. Да что тут говорить, у кого нет страха Господня, тот не имеет и веры в Бога. Да, это вообще еще сильнее. Тот не имеет страха Божия, тот не имеет веры в Бога. Величайшие аскеты, самомученики, по 40-50 лет подвязавшиеся день и ночь до самой смерти, были исполнены страхом перед Богом. Они, самые безгрешные среди людей, взывали в смертный час: «Боже, помилуй меня грешного». Страх Господень – соль всякого всего благочестия. Очень важные слова. Если вот, да, получается, вот Евангелие, да, «Вы соль земли», говорит Господь. Если соль потеряет силу, так, то куда ее девать, там только, так сказать, выбросить. А здесь вот, если человек христианин соль земли, то что его делает эту солью? Соль земли, соль всего благочестия, страх Господень. Если в нашем благочестии нет этой соли, то оно пресно и дрябло. Страх перед Богом стягивает чресло, опоясывает чрево, отрезвляет сердце, обуздывает ум, бичует самоволие. Вот тут с каждым словом можно задумываться. Где покаяние без страха Господня? Где смирение? Где воздержание? Где целомудрие? Где терпение? Где служение и послушание? О, братья мои, возлюбим это слово как святую истину, начало мудрости, страх Господень. О Господи всесильный, укорени страх, то в сердцах наших Тебе слава и похвала вовеки. Аминь. Это так называемый текст «Охридский пролог» святителя Николая Сербского, вот источник, от которого, откуда я сейчас это читал. И у преподобного Ефрема, у него есть мысль о том, что наличие страха Божия в человеке поставляет его в такие условия, которые помогают приобретать ему благодать Божию. То есть, по сути, это уже цель христианской жизни. Стяжи дух мирен, стяжание благодати Божией, и по мысли преподобного Ефрема, при проблемах со страхом Божиим человек не сможет получить благодать, соответственно, он не может спастись. Потому что спасаемся мы благодатью Божией. И вот что нам предлагает священное предание вот в лице этих подвижников, в лице владыки Виссариона. И проблемы вот со страхом Божиим, они в массовом отношении, они выливаются вот в массовую профанацию священных изображений, о которых мы говорили на первых беседах.
Вы слушали беседу иерея Алексея Кнутова, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы села Устрика Кудышского района Петрозаводской и Карельской епархии, кандидата богословия. Читаем библейских пророков. Новый радиоцикл готовит и ведет кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета и преподаватель Московского государственного университета Илья Сергеевич Вивюрко.
Тогда разверзется рано свет Твой, и исцеления Твоя скоро воссияют, и предыдет пред Тобою правда Твоя, и слава Божия обымет Тя. Здесь не удержусь от небольшого комментария, когда начинается пост. Православные имеют обычай поздравлять друг друга словами «постимся постом приятным». Вот это выражение «пост приятный», оно именно отсюда происходит, из 58 главы Исаии. И здесь пророк разъясняет нам, что такое приятный пост. Приятный пост на самом деле – это пост, соединенный с милостыней. Пост, который не соединен с милостыней, а тем более с отвращением от своих злых дел – прежде всего от лихаимства, он Богом не принимается и поэтому не является постом приятным. Вот что говорит здесь пророк. Даже если человек подвергает себя лишениям и спит на пепле,
что, конечно, в наше время наблюдается крайне редко.
«Тогда воззовеше, и Бог услышит тебя, и еще глаголющу ти речет, се приидох, аще отымеше от себе соуз и рукобиение, и глагол роптания, и даси алчущему хлеб от души твоей я, и душу смиренную насытиши, тогда воссияет во тьме свет твой, и тьма твоя будет яко полудня, и будет Бог твой с тобою присно, и насытишися, яко же желает душа твоя, и кости твоя утучнеют, и будут яко вертоград напоен, и яко источник, ему же не оскуде вода, и кости твоя прозябнут яко трава, и разботеют, и наследят роды родов». И созиждется пустыня твоя вечная, и будут основания твоя вечная родом родов, и прозовешася сдатель оград, и стези твоя посреде упокоиши. Аще отвратиши ногу твою от суббот, еже не творите хотений твоих в день святый, и прозовеши субботы сладостны, святы Богови твоему. Не воздвигнеши ноги свои я на дело, ниже возглаголиши словесе во гневе из уст твоих, и будешь и уповая на Господа, и возведет тебя на благоты земные, и ухлебит тебя наследием Иакова отца твоего, уста Бога Господня, глаголоша сия. Еда не может рука Господня спасти, или отягчилися слух твой, еже не услышати, но грехи ваши разлучают между вами и между Богом, и грех ради ваших отврати лице свое от вас, еже не помиловати. Руцы бо ваши осквернение кровью, и персты ваши во гресех, устне же ваши возглаголоша беззаконие, и язык ваш неправде поучается. Никто же глаголит правды, ниже есть суд истинен, уповают на суетное и глаголят тщетное, яко зачинают труд и рождают беззаконие. Яйца аспицка разбиша, и постав паучинный ткут, и хотяй от яиц их ясти, разбив запорток его, обрети и в нем Василиска. Запорток — это скорлупа. Хотели сделать яичницу, а там гад ядовитый. Постав их не будет на ризу, и не одеждутся от дел своих. Дела бо их — дела беззакония. Нозе же их на зло текут, вскоре пролияти кровь, и мысли их — мысли о убийствах, сокрушение и бедность во путях их, и пути мирного не познаша, и несть суда во путях их, стези бо их развращены, по них же ходят и не ведят мира. Того ради отступи от них суд, и не постигнет их правда. Ждущим им света, быстим тьма, ждущи зари, во мраце ходиша. Осяжут, яко слепие, стену, яко сущи без очес осязати будут, и падутся в полудни, яко в полунощи, яко умирающего стенут, яко медведь, и яко голубь вкупе пойдут. Ждахом суда и несть, спасение далече отступи от нас. Много бо беззакония наше пред тобою, и греси наши против усташа нам. Беззаконие бо наше в нас, и неправды наша уразумехом, нечествовахом и солгахом, и отступихом от последования Бога нашего, глаголахом неправду, и непокорихомся во утробе зачахом, и поучихомся от сердца нашего словесем неправедным. И оставихом созади суд, и правда далече отступи от нас, яко изнеможе в путях их истина, и правым путем не возмогоша прийти. И истина взяся, и приставиша ум свой ежесмыслите, и видя Господь и негодова, яко небяше суда, и видя и небяше мужа, и помысли и небяше избавляющего, и мсти им мышцею своею, и помилованием утверди, и одейся правдою, яко щитом, и возложи шлем спасения на главу, и облечеся в ризу отмщения, и одеждею своею, яко воздавая и воздаяние укоризну супостатом, и убояться я же от запад имени Господня, и же от восток солнца имени Его славного. Приидет бо, яко река насильная, гнев от Господа, приидет с яростью. И приидет Сиона ради избавляей, и отвратит нечестие от Иакова. И сей им, и же от мене завет, рече Господь, дух мой, и же есть в тебе, и глаголы, я же аз дах во уста твоя, не оскудеют от уст твоих, и от уст семени твоего. Рече бо Господь отныне и вовек.
59 главу из книги пророка Исаии читал и комментировал кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко. Продолжение на следующей неделе.